Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Если ты хотел собрать всего дюйму в одном цвете, это был только серый, и он стоил дороже остальных. Как вы понимаете, покупалось это не для чтения, а для того, чтобы в полке все было.
Не бывает никакой реальной цены в деле торговли антиквариата, потому что бумага стоит 700 рублей за тонну, если сдавать макулатуру. Картон еще дешевле. Все остальное, в общем, это пиар. Торгуем воздухом.
В этом выпуске книжные дилеры.
Но сегодня, оглядываясь назад, думаю, вот интересно, какой надо было иметь голову, чтобы продать человеку заведомо неинтеллигентную виду Руссо?
Что такое реальная цена? Реальная цена – это момент, в воздухе проскакивает искра и совершается сделка. Момент гармонии двух алчностей.
О книжных дилерах минут через 20. Начнем же с другой темы.
Das Haus des Rundfunks. Die Übertragung der Führerproklamation über alle deutschen Sender wird vorbereitet.
Germany calling. Germany calling.
Звучит английский голос нацистской Германии. Этой теме посвящена передача Владимира Абаринова из цикла «У микрофона политики».
В сентябре 1939 года, вскоре после начала Второй мировой войны, британцы услышали в радиоэфире на волне берлинского радио новый, сразу запоминающийся голос.
Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush. Station Bremen and Station DXB on the 31-meter band. You are about to hear our news in English.
Говорит Германия. Диктор говорил на идеальном английском языке с легким ирландским акцентом. Его интонация была спокойной, уверенной, без истерического надрыва, свойственного нацистским ораторам, чьи речи ассоциировались у англичан с собачьим лаем. И потому всех дикторов англоязычных программ немецкого радио они прозвали «Лорд Хау-Хау», то есть «Лорд Гав-Гав». Впоследствии, однако, кличка закрепилась именно за этим диктором. 9 апреля 1940 года. Сообщение лорда Хау-Хау о поворотном пункте войны, захвате немецкими войсками Дании и Норвегии. Война перешла в активную фазу.
The Supreme Command of the German Defense Forces announces the operations to occupy Denmark and the Norwegian coast have proceeded according to plan today.
Верховное командование вооруженных сил Германии объявило: операция оккупации Дании и Норвегии проведена сегодня в соответствии с планом. Немецкий посол в Норвегии доктор Брайер принял сегодня представителей норвежской прессы и довел до их сведения текст обращения к правительству Норвегии. Текст этот гласит: «Хочу еще раз привлечь внимание норвежского правительства к тому факту, что любое сопротивление действиям Германии будет абсолютно бессмысленным и приведет лишь к ухудшению положения Норвегии. Повторяю, Германия не имеет намерения посягать на территориальную целостность или политическую независимость королевства Норвегия ни в данный момент, ни в будущем».
Этот невозмутимый голос принадлежал Уильяму Джойсу, ирландцу, родившемуся в Америке, бывшему сподвижнику Освальда Мосли по Британскому союзу фашистов, впоследствии организовавшему на Британских островах национал-социалистическую лигу. Перед самой войной Джойс с женой уехали в Германию, чтобы избежать интернирования по закону о пособниках врага. В своих комментариях Уильям Джойс позволял себе несколько циничную иронию. Вот характерный пример времен воздушной битвы за Британию.
The British Ministry of Misinformation has been conducting a systematic campaign.
Британское министерство дезинформации ведет систематическую кампанию запугивания британских женщин и девушек, рассказывая им об опасности осколков немецких бомб. В ответ на эти предупреждения британки требуют от своих модисток, чтобы те изготавливали весенние и летние шляпы из тонкой жести, покрытой шелком, бархатом и другими драпировочными тканями.
Несмотря на презрительную кличку, популярность Уильяма Джойса была велика. Он выходил в эфир 9 раз в сутки. По оценкам британских исследователей, в 1939-1940 годах его аудитория в Великобритании составляла 6 миллионов человек. Британцы хотели слышать, помимо официальной, и немецкую версию событий. Высокий рейтинг Джойса беспокоил британские власти. В киножурнале «Патэ Газет» появилась страница «Мерзкие новости от лорда Хау-Хау», в которой актер Джеффри Самнер пародировал Джойса.
Germany calling. Germany calling.
Говорит Германия, говорит Германия. Это мерзкие новости по-английски, сообщающие вам правду, всю правду и ничего похожего на правду.
Свою последнюю передачу «Лорд Хау-Хау» записал 30 апреля 1945 года в Гамбурге, в день, когда покончил с собой Гитлер и битва за Берлин шла уже на его улицах. Запись обнаружил в студии британский журналист, утверждавший, что рядом на столе стояла недопитая бутылка джина. Что у лорда Хау-Хау заплетается язык, слышно и без свидетельства журналиста.
This evening I am talking to you about...
Сегодня я говорю с вами о Германии. Это понятие, которое многие из вас не понимают. А я вот вам скажу, что в Германии по-прежнему сохраняется дух единства и сила духа. Здесь у нас сплоченный народ, скромный в своих желаниях. Они не империалисты. Они не хотят захватывать то, что им не принадлежит. Все, что они хотят, это жить своей простой жизнью, чтобы никто не тревожил их извне. Вот какую Германию знаем мы. Теперь я скажу вам, мои английские слушатели, в чем проблема. Германия, если угодно, больше не играет одну из главных ролей в Европе. Я могу ошибаться, но немецкое оружие потерпело поражение на многих полях сражений. Однако, я спрашиваю вас, возможно ли для Англии противостоять советской России без помощи немецких легионов? Я оптимист. Но пока я вижу только, что Англия позволяет Германии принести в жертву ее последнее достояние в попытке остановить большевистскую атаку. Германия выживет, потому что народ Германии владеет тайной жизнью, стойкость, воля и целеустремленность. И потому я говорю вам в этом последнем слове. Вы, возможно, не услышите меня снова несколько месяцев. Я говорю, их либе Дойчленд, эй, Гитлер, и прощайте.
I say, es liebe Deutschland.
Уильям Джойс был арестован во Фленсбурге сотрудниками британской военной разведки и предстал перед британским судом. Ему вменялось предательство, потому что всю войну он оставался британским подданным. Джойс был приговорен к смертной казни через повешение. Ему было всего 39 лет.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «У микрофона политики». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционно. традиционная рубрика «Наши современники». Монологи Лидии Шкляевой, учительницы географии. Живет она в поселке Вахруши Кировской области.
Дайте в руки мне гармонь, золотые планки. Парни девушку домой провожал с гулянки. Не забыла дальше. Это вот детство.
У меня его, по сути дела, не было. Маму меня посадили за горсть зерна, которую она разрешила брать для голодных детей женщинам, работавшим на таку. Ну, а так случилось, что одну поймали, и она говорит, а нам Настя разрешала брать это зерно. Ну, раз разрешала, значит, она и пошла по этапу. Наш дом стоял на пригорке, и там речка, перехлёстки мы называли. Вот мы увидели, как она проходит по этому мосту. Юра был постарше, он все, видимо, понял и сказал, давайте на печку. Она зашла, в избе было холодно очень, потому что мы ее ждали с утра, а это и был этот день суда. Вот она зашла, поднялась по ступенькам на печку, рухнула вот так плашмя к нам руками. И буквально какие-то секунды прошли, и за ней зашли трое в протупеях НКВД. Ее вынесли на руках. А в это время я уже болела, потому что летом мама пошла на стойло корову доить, и меня гусак в спину так, видимо, долбанул, что у меня смещение позвонков произошло. Ну, как-то все это переносила, больно-не больно, скурежившись, так вот ходила. И вот на печке-то я и просидела всю зиму. А в школу, естественно, нас и не в чем было отправлять, и некому было отправлять, и не на что было отправлять. И вот мы все втроем, и Юра старший, если мне было 7, то ему было 9. И нас отправили в детский дом, в Дивеево, около Сарова. А осенью я попала в больницу, потому что процесс, видимо, так сильно пошел, что ходить я уже не могла. И меня положили на песочную кроватку. Врач была лечащей Маргарита Васильевна Ченская, еврейка. Ну, умница и талантливейший врач. Положила, и началось вот это, как бы, вылеживание этой болезни. Буквально через тумбочку в этой же палате лежала Кабаева Мария Михайловна из Мордовии. У нее был открытый процесс уже, были свищи. Она была учительница, и она меня через это расстояние, через тумбочку, словами начала учить. Так мы с ней прошли первый класс, второй. Пошел третий год этого лежания. Нас все время летом выносили под липы шумящие. На носилках питание было очень страшно плохое. Но Маргарита Васильевна Наченская говорила мне, вот будешь пить рыбий жир, на ноги встанешь. Ставили мне четушку рыбьего жира, и я очень честно это делала. Хлеб было есть невозможно, он был такой, как глина, и заедала. И действительно, процесс этот стал затухать, рентгена не было, какой там рентген. Она на ощупь проходила пальчиками по позвоночнику и определяла. И меня подняли. Брат из детского дома принес мне одежду, одели меня, шапочка такая красивая была, платьица, туфельки. И я пошла посмотреть демонстрацию. И, видимо, оступилась. И я упала без сознания. Очнулась я уже опять на кровати, уливаясь слезами, что это опять песочная кроватка. И опять эти привязывания. Маргарита Васильевна пришла на Ченская и сказала, ну что, Лидочка, придется нам с тобой расставаться. Через 2 дня прилетит самолет санитарный. Я отправлю тебя в Горький. Позвонили медсестры брату, детский дом. Он пришел проститься со мной. Но он думал, что больше меня не увидит. Меня несли на носилках. Самолет я видела. Закутали, как куклу. Только личико было свободно. С летчиком положили. Такой там иллюминатор, или как они называются, по бокам. Я видела эту землю нашу красивую. Не плакала. Привезли меня и положили в палату. Но это все же было из-за питания. Золотуха, вот это разложение костей у детей шло. И все время утром приносили или морковь, которую заставляли зубками грызть, или кочерышки от капусты, или просто капусту. С черным хлебом давали лук. Опять пришел консилиум врачей. Тоже сказали, Девочка здорова, можно поднимать. Ходить хочешь? Все опять. И я хочу, и я. Такие были слезы. Все хотели ходить. Встала только я одна. Иду по аллее, вижу, какая-то женщина идет. Не особенно красиво одетая, бушлат на ней такой какой-то мешковатый. Северные, как они назывались, унтики рыжего цвета. Я иду, и эта женщина идет. И когда мы поравнялись, она как крикнет и упала. «Мама!» И она меня не оставила, забрала домой. Так, я уже училась в 7-м, была председателем совета дружины, и объявили в 53-м году о смерти Сталина. Не знали, как дальше будем жить, плакали все навзрыд. Мы провели линейку, все это было очень трогательно, горем убитые люди. Я прихожу домой, а мама что-то делала. Я говорю: «Мам, а ты почему не плачешь?» Она: «Что случилось?» Я говорю: «Так, мам, ведь Сталин умер». Она: «Вот так, слава тебе, Господи, перекрестившись». Я говорю: «Мам, помолчи».
Мимо тучи проносились темно-синею волной, избы снегом запушились, вышел месяц молодой, замела метель порошею все дорожки пути. Из колодца красная девица достает себе воды, достает и озирается молодёшенька кругом, а водица колыхается позадёрнутая льдом. И ведёрочки дубовые краснодевица несёт, а навстречу ей Иванушка показался из ворот.
Ну, я пошла в пединститут. На 5-м курсе нас отправили работать всех, потому что не хватало учителей. Мы с подружкой попали в Шахровку Амутнинского района. Мы решили отпраздновать этот уезд. И в нашу комнату поселили уже две девушки, первокурсницы. Валю Шкляеву и Нину Логинову. Она как-то сказала: «Вы ведь вечеринку собираетесь проводить?» Мы говорим: «Да». «Вы пригласите моего брата, он очень хорошо играет на баяне». И вот в эту вечеринку он играл и цыганочку, и сербиянку, и вятскую прохожую. Я очень, видимо, здорово плясала. Я вышла, и он, значит, за мной, и вроде: «Что ты вроде такая пляшешь, а печальная?» А в это время я была знакома с Юркой Гориновым. Это был студент сельхозинститута. Моя первая пылкая и почти на всю жизнь любовь, с которым я встретилась на танцах в сельхозинституте. Но он мне сказал: «Лид, мы не можем никогда быть с тобой вместе, потому что у меня растет сын». И вот я ему все в слезах, я ему рассказала, что вот у вас там на 3-м этаже живет Юрка Горинов. Он: «Да знаю, знаю такого, это боксер, это вроде звезда института». Я говорю: «Вот эта звезда, моя любовь». Я говорю: «Но нам с ним никогда не быть вместе» и так далее. И он так это меня прижал к себе. И потом сказал, потом, что в этот момент я дал себе клятву, что эта девушка женой будет, и ни одной слезинки за ее жизнь со мной из ее глаз не выльется. Вот так и стал он моим мужем. Мишенька родился, вот этот сын. И мы переехали в Богородск. В Богородске он начал пить. Я поняла, что отец у него страшный выпивоха. И думаю, наверное, ничего не получится. Я сына забрала и вот нашла место здесь, в Ахрушах. Такое было безденежье. Я красила коридоры, панели, классы, двери. И этим зарабатывала, чтобы купить детям к 1 сентября что-то. Это вечером я по ночам красила, а тут был у нас профилакторий детский. И вот в летний период на 2 смены, чтобы получить 2 ставки, я работала с детьми. И осенью, придя, мне Татьяна Петровна Просверякова, парторг наш, говорит: «Лидия Викторовна, у вас не все партийные заплачены». Я говорю: «Татьяна Петровна, вы что?» Я говорю: «Я все заплатила с отпускных». «Так мы ведь еще в профилактории работали». Меня на 10-й венец отбросило. Меня колотило мелкой дрожью. Я говорю: «Татьяна Петровна, да вы главного, говорю, не знаете. Да, я там подрабатывала. Но, говорю, я еще и по ночам, говорю, с мужиками. Знаете, какие, говорю, деньги я гревала? Я говорю: вы этого-то не знаете? Ни одной копейки, говорю, я вам больше не заплачу». Я не стала платить партийные взносы. Не стала. Когда меня на бюро вызвали: «Будете платить?» Я говорю: «Нет». «Почему?» Я говорю: «Я не знаю, куда они идут. Хоть бы кто бы раз отчитался, куда тратятся эти огромные суммы денег». Ну, школьное бюро – это одно, потом партийная группа и потом бюро райкома. И точно так же там. Вот сидят вот так буквой «П». Я с парторгом сижу на скамейке штрафников. Мне говорят: «Слушается персональное дело Шкляевой Лидии Викторовне. Шкляева, встаньте, я сижу. Шкляева, встаньте, я сижу». Татьяна Петровна мне как даст в бок, вроде: «Вставай». Я встала, ну, чтобы ее немножечко, как бы, уважение к ней. Подошла на середину, на каблучках, так это вся при параде. Партийный билет был в кармане, в костюмчике. Я говорю: «Это что, суд?» Но я пока, говорю, еще член партии. И партийный билет, говорю, со мной. «Скажите, все сидящие, вы сидите, а я, маленькая такая, должна перед вами стоять». Крюковский говорит: «Будете платить партийный взнос?» Я говорю: «Нет». «Почему?» Я говорю: «Я не знаю, куда они идут. Вы что, считаете, что мы их в карман складываем?» Я говорю: «Я этого не сказала». «Кто за то, чтобы исключить?» Так, все тихонечко. Ну, подняли все. Единогласно. «Так, положите партийный билет на стол». Я подошла и говорю: «В грязные руки свой чистый партийный билет я не отдам. И он у меня до сих пор». Вызывали. В обком вызывали, не ездила, никуда не ездила. А потом андроповские времена. А потом Черненко. А потом Субстатом. А потом вот мы сидим и разговариваем с вами.
Это было давно, год примерно назад. Вез я девушку трактом почтовым. Попросила она, чтоб я песню ей спел. Я запела, она подпевала.
Наша современница Лидия Шкляева. Ее записала Екатерина Лучникова. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
Современное понятие «редкая книга» подразумевает издание антикварное, но так было не всегда. В советские времена редкими книгами являлись почти все неодобренные властью издания, на которых, собственно, и выросла значительная часть российской интеллигенции. Получилось так благодаря книжным спекулянтам, дилерам, как теперь говорят, которые на свой страх и риск за приличное вознаграждение утоляли духовный голод советских граждан. Интерес к этому занятию появлялся, как правило, из того же книжного дефицита, и многие современные антиквары принадлежат к числу тех самых книжных спекулянтов, за которыми охотилась советская милиция. К ним относится и мой первый собеседник, автор детективных романов, в числе которых «Смерть в кожаном переплете» Михаил Климов.
Мне было лет 20, и меня заинтересовали всякие философские вопросы. Поскольку книг по философии в то время почти не существовало, а те, что существовали, были почти невозможно достать, то, покупая одну, приходилось искать деньги на вторую, и пришлось торговать книгами, чтобы покупать книги. Когда попадало что-то и в магазинах, в основном, конечно, с рук на Кузнецком. Ну и возле почти каждого магазина букинистического стояли будущие мои коллеги, и я что-то иногда покупал у них. «Философское наследие» такое была серия, читал Платонов, Гегеля, древнекитайскую, древнеиндийскую.
На тот момент философия дорого стоила?
По тем деньгам, да. Скажем, 5 томов Платона стоили 75 рублей. Это была зарплата секретарши, а я в тот момент был студентом. У меня была стипендия 40 рублей. Я, собственно, ведь совсем перестал заниматься новыми книгами, потому что попал на 10 суток. По статье 154, часть 1. Мелкая спекуляция. Причем мне повезло, потому что я купил какие-то книжки, в магазине пришел на рынок, продал, заработал свои 4 или 5 рублей. Почему-то мне кажется сейчас, что это был Руссо. И у меня была такая привычка, я только получал деньги, я тут же уходил с этого места, потому что было боязно, что кто-нибудь из погононосителей тут же тебя и примет. Как выяснилось, в этот день была блава, и брали всех подряд. И я ушел от оперов, не зная сам, что я от них ушел. Хотя, конечно, вот сегодня, оглядываясь назад, думаю, вот интересно, какой надо было иметь голову, чтобы продать человеку заведомо неинтеллигентного вида Руссо. И я ушел с рынка, вернулся через 20 минут, встал, начал продавать следующую какую-то книжку. И вот тут меня приняли уже окончательно. И спасло меня то, что сумма прибыли с этих моих двух книг не превышала 20 рублей. Потому что если больше 20 рублей, то я попадал под статью 154, часть 2. Не мелкая спекуляция, а просто спекуляция. И меня приволокли в отделение и дали мне 10 суток. Нас возили на работу в Москву. Кто-то попадал в дворники, кто-то попадал на Бабаевскую кондитерскую фабрику, ел там сгущенку. Я тоже один раз был, это было очень хорошо и вкусно. А некоторых возили в типографию «Красный пролетарий», что, в общем, надо было, конечно, придумать, книжников отвезти в типографию, которые там тут же установили какие-то контакты, и, выйдя из этих суток, прямиком направились в типографию и получали, значит, заказанный товар. А, опять же, по формуле статьи УК, повторные в течение года, все равно можно было получить срок. Я год ничем не занимался, но иногда возникал, ходил по городу, разговаривал со своими знакомыми, и один из них мне объяснил, что я идиот, что я занимаюсь современными книжками, потому что на них написано сзади, сколько они стоят, и твоя прибыль высчитывается довольно просто. А со старой книгой все было гораздо сложнее. Каталоги тоже были, но они охватывали процентов 10. А если ты купил книгу некаталоженную, то доказать, что ты ее продал и заработал, можно было только одним способом. Если тобой шли кинооператор и снимал момент покупки, потом момент продажи, и еще где-нибудь я должен был обмолвиться о том, что я хочу с этой книги заработать деньги.
Но цели у покупателей разные. Новую книгу, ну, если есть такой автор, да, покупают, как правило, чтобы читать. Старую книгу, если есть переиздание, покупает ценитель.
Это сегодня. Тогда люди, обезумев от книжного дефицита, считали, что они вкладывают деньги, во-первых, а во-вторых, они украшали интерьер. Например, тогда самый дорогой Дюма был в серых переплетах, потому что все Дюмы выходили только в сером. Остальные были разные. Голубые, розовые, зеленые. А вот если ты хотел собрать всего Дюму в одном цвете, это был только серый, и он стоил дороже остальных. Как вы понимаете, покупалось это не для чтения, а для того, чтобы в полке все было. И до сих пор вот я знаю случаи, когда приходит в букинистический магазин человек с гордым видом, считая, что у него дома есть на 5 квартир. Приходят, а ему говорят, а что у вас есть? Он говорит, вот тут, заберите это, несите на помойку. И я видел людей, которые, рыдая, выходили. А антикварные книги тогда покупались, чтобы читать. Коллекционеров было довольно мало. А покупали тогда что? Книги для чтения, философию и религию, книги по русской истории. Опять же, тот же Карамзин стоил хороших, больших денег. Собирали тогда поэзию «Серебряный век». Сегодня, в связи с тем, что в стране организовались профессии адвоката, банковского работника, скажем так, добытчиков нефти, алмаза, золота и так далее, книги, которые предназначены для этих людей, которые были не нужны никому ни за сколько в то время, вот эти книги вдруг стали стоить денег. Ничего раньше не стоили, ни одной копейки. Философия зато теперь не стоит ничего, потому что ее все переиздали. Религия стоит мало денег. А поскольку это книги в основном для чтения, то, естественно, они сразу упали. Конъюнктура довольно сильно поменялась. На самом деле, самым лучшим клиентом тогда были не коллекционеры, а государство. Потому что книжные магазины в основном покупали книги у населения. Не принимали на комиссию, а покупали. Дальше все было на усмотрение товароведа. Он должен был определить, сколько стоит книжка и могут ли ее купить. А товаровед тоже человек. Если ему дать немножко денег, он мог сказать, что эта книжка очень нужна.
А брали книжки откуда?
Из другого магазина. В Москве было, например, 25 магазинов. Поскольку мы зарабатывали на том, что мы знали книги, а товароведы зарабатывали на том, что они сидят на месте, им не надо было обходить магазины и знать книги. Вот у меня был такой приятель, книжник Саша Ермаков. Мы с ним встретились как-то раз и пошли по Арбату. Зашли в первый магазин, и он мне говорит: «О, хочешь, я тебе покажу?» Он был у меня моложе по возрасту, но старше как книжник. И он был очень талантливый человек. «Хочешь, я тебе покажу, что такое наша профессия?» Он говорит: «Вот эту книжечку дайте мне». Ну, дает книжку, он платит за нее 5 рублей. Выходим на улицу, он стирает цену. Идем дальше, подходим к ближнему Арбату. Это, по-моему, Арбат-31. Заходим, товаровед Нина Николаевна. Он протягивает ей книжку, она говорит: «25 рублей». Он говорит: «Мало. Это не цена». Берет книжку, идем дальше. Доходим до военной книжки. Товаровед Мария Яковлевна Батасова. 50. Нет, Саня, мало, это не цена. Заходим в дом книги Василия Кузьминична. Она нам говорит: 75 рублей. Нет, Саня, это не цена. Выходим на приступочек, стоим, курим. Подходит человек, один собиратель романов. Саня говорит: «Вот есть такая книжка в обложках». Он говорит: «Сколько стоит?» Сашка говорит: «120. Он говорит: «100. Хорошо, я подаю этому заставу. Просто мы знали книги, а они нет. Им это было не нужно.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры».
Рассказывает Михаил Климов.
Были монстры книжные. Лев Абрамович Глейзер, Борис Саксович Малакошер, Диана Абрамовна, не помню ее фамилию, Лебедев Николай Николаевич, которые действительно знали книгу. А потом получился провал. Товароведы, видимо, начался книжный бум на современные книги. Они начали хорошо зарабатывать на современных. Им не надо было уже думать, не надо было знать старую. Мы знали лучше их. И мы им объясняли, вот эту книжку надо купить потому-то, и написать про нее то-то, и продать ее надо тому-то. Потому что я приходил и говорил, а вот роман Поль де Кока «Магдалена». И кому это надо, говорил мне товаровед. Я говорю, Пензенского музея Белинского, потому что это перевод Белинского. Ого, говорили они, конечно, надо. Пензенского музея, мы с ними работаем.
Вам-то каково приходилось? То есть откуда все это знать?
Я несколько лет не читал ничего, кроме книг по библиографии. Память была хорошая, я был молодой.
Азарт был в этом
как-то? Ну, конечно. То, что сейчас называется драйвом, особенно когда попадаешь на адрес или едешь в другой город, или приходишь на выкладку, было такое понятие «выкладка», то есть магазин принимал целый день книги, а потом на утро эта пачка выносилась и распределялась на прилавке. Называлась «выкладка». И к этому моменту, естественно, все пытались успеть, особенно в Дом книги. Дом книги открывался в 11. Стояла огромная толпа у левого входа, если смотреть лицом к Дому книги, дилеров, или тогда их называли жуликами. И в момент, когда открывались двери, вся эта толпа неслась, потому что с левой стороны располагался букинистический отдел. Сшибая прилавки и продавщиц, неслась туда, потому что уже были выложены книги, и можно было купить что-то за 3 рубля, что подзавтра продается за 10.
А вот это за 3 рубля кто приносил?
Население. Скажем, в случае антикварных книг бывали там всякие смешные истории, потому что товароведам знать, в общем, книгу уже было не надо. Я как-то раз на спор простоял неделю в Доме книги на перехвате. Что такое перехват? Вот идет население сдавать книги. Из-под земли вырастает дилер и говорит, а что вы сдаете? Если его не посылают и не бьют по голове сумкой, то ему пускают порыться в этой сумке, достать оттуда что-то, предложить какие-то деньги, купить. Естественно, товароведы гоняли этих дилеров, вызывали милицию на них, прочее, прочее. Так вот, я простоял неделю на перехвате, но не до товароведа, а после. Я не помню, с кем-то я поспорил, что я буду зарабатывать хорошие деньги, покупая то, от чего будет отказываться Дом книги. И я заработал, и неплохо. Как опять же, ты стоишь в магазине или зашел в магазин, видишь, как кто-то что-то сдает, спрашиваешь у него, он говорит, а у меня еще есть книги дома. И вот там можно купить все, что угодно. Помню, приехал в какой-то дом, купил у человека книг 50 рублей, с которых я рассчитывал заработать рублей 30. Он мне начал задавать вопросы, а почему я купил вот этот вот мусор, а вот полное собрание Гоголя в одном томе не купил. Я говорю, это книга Андрея Белого «Москва под ударом», она стоит каких-то денег, в хорошем состоянии. Он слушал меня, потом ушел куда-то, возвращается и говорит, раз вы так хорошо понимаете в книгах и так любите это время, можно я вам книгу подарю? Подарил мне книгу, которая стоила 2000 рублей.
А какая книга?
«Крученых и Хлебникова. Игра в аду» с иллюстрациями Малевича и Гончарова. Тиражом 250 экземпляров. А бывали вообще курьезные истории. Мы один раз с приятелем моим и партнером остановили женщину, у которой мы купили 4 тома Добролюбова. Вещи вроде совершенно бессмысленные, но они были в 4 переплетах Тарасова. Тарасов был переплетчик, который работал на императорский дворец. И мы спросили у женщины, есть ли у вас еще что-нибудь дома? Ну, если нет Добролюбов в Тарасове. Она говорит, вы знаете, у меня есть автограф Блока. Ну, хорошо, дело было нам нечего. Приятель был на машине, партнер мой. Мы с ним сели и поехали. Ехали в какую-то жуткую тьму таракань, пришли в квартиру. В квартире осталось 2 книги. Одна из них «Арифметика» для 3 класса, вторая – второй том Блока с реальным автографом Блока. У него очень характерный почерк, поэтому я увидел, что это действительно Блок. А с партнером мы работали так. Он книги знал в то время плохо, у него были деньги и машина. А у меня были знания, но он был гениальный торгаш. И мы с ним договорились, что я ему показываю, за сколько он должен купить максимум. А он торгуется. И он меня спрашивает из-за плеча этой женщины, сколько. Я думаю, ну, продать тогда легко было рублей за 300, думаю, надо дать 100. Я ему показываю единицу. Он посмотрел на меня недоуменно, пожал плечами и говорит, ну, а сколько вы хотите за второй блок? Говорит, а сколько вы дадите? Сколько хотите? Сколько дадите? Сколько хотите? Сколько? Он ей говорит, 20 рублей. Она говорит, хорошо. Он купили все, заплатили, выходим на лестницу, закрывается дверь, он поворачивается ко мне и говорит, ну ты вообще хам. Я говорю, что такое? 10 рублей за автограф Блока предлагать. Такая вот была история. Это вот на адрес поехать.
что касается ваших коллег, каковы были отношения? Потому что вы же были конкурентами.
Да, конечно. Но в антикварный бизнес, не только книжный, в том виде, в котором он сегодня есть, пришли люди, которые не занимались раньше антиквариатом, и о них я пока не буду говорить. И пришли люди трех категорий, которые занимались антиквариатом. Это книжники, иконщики и нумизматы. Это три разных специальности, как бы не только в смысле тем, чем они торговали, но еще во многом разный стиль жизни и разные проблемы. Скажем, иконщики и нумизматы все ходили под 88-й, торговлю валютными ценностями, потому что нумизматы торговали золотом и серебром, а это срок автоматически шел, а иконщики торговали в основном с иностранцами, получали валюту, и у них нравы были гораздо более жесткие, и люди, пришедшие из этих бизнесов в антиквариат, их сразу видно. Книжники мягче, не могу сказать интеллигентней, но над книжниками висела 154-я, а это максимум при очень плохом раскладе 8 лет. А над ними 88-я, а это при плохом раскладе расстрел. Поэтому у них было другое ощущение мира, другое отношение между собой. Ну, самая, может быть, грубая разборка, которую я знал, был такой дилер Александр Павлович по кличке Майор у Дома книги. Он был очень старый человек, опиравшись, ходил на палочку, такой наглый торгашская морда. И вот утюги где-то наутюжили валюты, а продать его можно было, например, получали по 1.5, продавали по 3. Но через товар он получался выгоднее. То есть можно было купить что-то в «Березке», из «Березки» продать вещь, и получался грим, например, по 4 или по 4.5. И они пришли к Палычу, к этому майору, со словами, что тебе купить в книжном. А был на Кропоткинской книжный магазин на валюту. Он говорит, Цветаеву двухтомник. А почем? Я сейчас цифры не помню. Предположим, она стоила на руках 30, а он сказал, по 22. Они сказали, по 25. Сторговались на 24. 10 комплектов. И они уехали. Купили Цветаеву, приезжают. Подходит к Палычу, зашли за Дом книги и говорят, давай 240 рублей. Он говорит, иначе я подумал, 200 вам, пожалуй, хватит. И тогда ему дали в торец, он упал, а они положили аккуратно возле него комплекты Цветаева, отсчитали из бумажника 240 рублей и ушли. Это большое было уголовное событие в книжном мире по тогдашним временам.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры».
Мой следующий собеседник Александр Соболев букинистом стал также по необходимости. Примерно 15 лет назад, будучи по образованию филологом, он пытался собирать русскую поэзию начала 20 века.
Это одна из некоторых советских деформаций, потому что в нормальных условиях обычно собирать человек начинает, когда у него есть некоторый излишек денег. И чтобы нажить денег на пополнение и улучшение коллекции, приходилось что-то продавать.
Спекулировали вы чем? Также поэзией? Можно ли было заработать на поэзии деньги?
Заработать деньги можно на любой русской антикварной книге, если она уж не совсем ужасная. Мой приятель позвонил мне со словами, что его соседка по коммунальной квартире собирается продавать библиотеку старых книг, не хочу ли я ее приобрести. Я приехал туда, там совсем чуть-чуть было по моей части, но было довольно много того, что мне казалось потенциально кассовым. Я занимал у русских интеллигентов денег в большом количестве, так немножко трепеща, потому что сумма была по тем временам ощутимая. Я помню, что деньги, будучи положенные в полиэтиленовый пакет, весили довольно тяжело. Пачки трехрублевых купюр спеленутые по 100 и по 10 пачек. 3000 рублей вот в качестве одной такой кирпичного вида суперкупюры. Вот таких было не одна. 20 или 30 банановых ящиков, которые в основном всегда меряли книжный объем. И уже на этой негоции заработал некоторое количество денег, которое позволило сплотиться с долгами, чего-то купить себе. И примерно через года два я бросил нелюбимый мной репетиторский труд и практически целиком сосредоточился на книжной торговле.
А бывали часто такие случаи, когда действительно предлагали целую библиотеку?
Это довольно частая ситуация, когда умирает собиратель, и тогда несчастная постаревшая тетенька всю жизнь, которой отказывали в обновлении гардероба ради покупки какой-то дряни, она с кем-то даже неистовством стремится это все побыстрее продать, хотя и подороже. И тогда, конечно, нужно вывести все. Обычно это входит в условия. Более того, однажды мне с коллегой приходилось покупать целиком начинку квартиры с условием, чтобы что нам не нужно, мы вынесли на помойку. Сначала мы вывезли 20 ящиков интересных книг, потом 100 ящиков неинтересных, то есть советского времени. Рука не поднималась их выкинуть, потом пошли какие-то черновики, дневники, записные книжки, которые тоже жалко было, потому что поехали на склад. Потом началась мебель, по большей части помоечная. Но такие случаи редки. Прелесть нашей профессии в непредсказуемости. Зовут, как говорят в Москве, на адрес, или, как говорят в Петербурге, к человеку, и ты, правило, не знаешь, что-то. Когда вот открывается дверь, проходишь, с равным вероятностью можешь получить камнем по голове и библиотеку тысячелетия. Но это особенно было забористо в 90-е годы, когда можно было в день ездить на 2, 3, 4 адреса. Сейчас хорошо, если раз в несколько месяцев. Но вообще такая ситуация последний раз была после войны, потом в 90-е годы, и больше будет ли когда-нибудь. Но для этого нужно серьезное потрясение. Когда кто-то уезжал, кто-то хотел продать, чтобы купить себе что-нибудь вкусненького.
Современные книжки, те, которые выходят, что можно предположить через 20 лет?
Что будет стоить денег? Там. Будет, конечно, и будет стоить дофигища, но мы исходим из того, что и страна наша несчастная, и мир будут развиваться примерно так же, как сейчас. При нормальном развитии событий будут стоить одна группа книг то, что и сейчас стоит дорого, то есть подарочные дорогие издания, просто чтобы они были исполнены хорошо и с долей изящества, потому что дорогие переплеты, которые сейчас продаются на 80%, это гадость. Но остается 20%, которые вполне сейчас забабахав кучу денег в малотиражные, с картинками, исполненные вручную, в красивых переплетах книги, скорее всего, внуки их на помойку не понесут, а получат за них денег. Не факт, что это лучше, чем положить их в банк, потому что динамика цен довольно-таки непредсказуемая. Товар малоликвидный, визгу много, шерсти мало. Если это не доставляет удовольствия само по себе, то как инвестицию рассматривать не стоит. Это одна часть, что будет дорожать, что будет стоить через 100 лет. Но есть и другая часть, гораздо более интересная. Это нужно читать и думать, оценивать качество литературы, потому что будут стоить первые и ранние книги беллетристов, поэтов, которые через 100 лет будут признаны центральными фигурами в нашей литературе ретроспективно. Например, первая книжка Сорокина, там первая книжка Акунина, сейчас они труднонаходимы, будут стоить очень приличных денег. Видите ли, не бывает никакой реальной цены в деле торговли антиквариата, потому что бумага стоит 700 рублей за тонну, если сдавать макулатуру. Картон еще дешевле. Все остальное, в общем, это пиар. Торгуем воздухом, красотой, эмоциями. Но что такое реальная цена? Реальная цена – это момент, в воздухе проскакивает искра и совершается сделка. Момент гармонии и двухалчности. И все. Поэтому многое зависит от ситуации, и есть всякие какие-то дополнительные штучки. Например, ты знаешь человека, который собирает библиотеку по колючим червям? Я не знаю.
А были какие-то неожиданные для вас темы книг, которые коллекционировали?
Они могут казаться неожиданными на первый взгляд, но когда вдумаешься, как правило, в этом оказывается художественный высокий градус безумия. Был джентльмен, в советское время, не знаю, что с ним сейчас, по фамилии Бобров. Он коллекционировал все книги, написанные Бобровыми. Подумаешь, Сергей Платонович поэт, и папаша его Платон шахматист, и Семен писатель 18 века, а потом красота какая, действительно замечательная. А бывают люди по принципу, все, что понравилось, беру, эклектичные такие бывают библиотеки. Судить, конечно, о человеке очень даже можно, потому что он собирает, хотя человек шире, чем то, что он читает. Бывает, что библиотеку с самых тончайших тем, французская гравюра 18 века, нежнейшая и воздушная, собирает такое чудовище, что трудно считать принадлежащим с ним к одному биологическому виду. Но все равно очевидно, какая-то свирель у него поет на душе. Я вообще всегда предпочитаю иметь дело и сейчас, и, в общем, наверное, уже и тогда, со своим братом-дилером. И покупать, и продавать. Может быть, у дилера не получится купить так сладко, как могло бы быть у населения, но с дилером всегда проще и приятнее. Он твердо знает, чего он хочет. Он, как правило, держит свое слово, потому что регулярно бывает, что ты договариваешься с человеком о покупке у него чего-нибудь, и пока ты идешь за коробкой или за деньгами, он успевает сбегать к соседке. Соседка ему расскажет, что в телевизоре она видела, что это стоит безумных денег. И, в общем, не получаешь ты ничего вместо прекрасных книжечек. Как правило, действующие дилеры себе такого не позволяют, потому что слово у нас стоит довольно дорого.
Книга же – это не только чтение, это осязание, это запах. Старых страниц, может быть, кожного переплета. Угу. Вы получаете такого рода удовольствие от своих книг и от тех книг, которые вы берете в
руки? Конечно, конечно. Привыкнуть к этому довольно трудно. Это вещь хтонического даже, скорее, свойства. Даже не животное, чующее еду, а моллюск, чующий свежую воду.
Вы слушали передачу Тамары Леренковой «Книжные дилеры». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Радио «Антология современной русской поэзии». Стихи московского поэта и переводчика Виктора Широкова. Он автор 15 книг стихов, лауреат литературных премий, в том числе имени Валентина Катаева и Николая Заболоцкого.
«Млечный путь, как дорога легка! Пробеги, начинающий бок, Не теряя пакет молока, а ядный бесценный клубок. Но вмешался безжалостный быт. Не сдержала поклажи рука, развалилась страна и забыт треугольный пакет молока. Праздник. Рюмочку налью заранее, в день 7 ноября, на законном основании, ничего не говоря. Закушу хотя бы пончиком, в животе сплошной обвал. Праздник начался и кончился, словно сроду не бывал. Словно вновь по ватерлинии проплывает дерьмецо. Назови хотя по имени вождеватое лицо. Пририсуй усы или бороду, напиши, что сам дурак. Пробегись с утра по городу в ожидании новых драк. Эх, матерый человечище, дорогой мой человек, вряд ли чем-нибудь утешишься, погорел 20-й век. Брось ты хлопоты напрасные, жалки поиски любви, вновь придуманные праздники, очевидно, не твои. Стихотворение называется «Нота». Я вижу дом, за домом садик, внезапной памяти укол. Она кассирша в Александре, он балагур и хлебосол. Потом 3 года перерыва, заветный отпуск, коктебель. Он пьет разбавленное пиво и плющит каждый день постель. Она весь день лежит на пляже, прикрывши полотенцем грудь. Он надоел ей очень даже. Не встать, не охнуть, не вздохнуть. О, если бы рядом был ребенок, как мир переменился бы вдруг, и под вечер или с просонок она плелеяла испуг. Где он, она? Что приключилось? Пугает стук, страшит молчок. Вот время шло, остановилось, и словно солнце, как зрачок. Блаженные люди, в ком забота есть не о собственных мирах, а о других. Святая нота звучит в жизни и в стихах. В тени утра бытия. Между нами разговор короткий. А что, дружок, не хочешь водки? Или ты жалуешь пивко? Да уж совсем не молоко, что на губах давно обсохло. Такой мы, понимаешь, охлос. Нет, чтоб как только рассвело, поехать в царское село, шампанское легко пригубить, поговорить хотя бы о кубе, который воспел Гильен, да скушать лобстер или жульен. А мы в напряге и зоопарке забили на дворцы и парки в ближайший магазинчик тур, а там вовсю распелся шнур. Нет, чтоб в согласии в мире послушать о Гвадалквивире, а он меж тем свое шумит, и затесаться норовит хмельные наши разговоры, мол, что не власть сплошные воры, куда ни глянешь, ё-моё, одна рванина и жульё, исход беседы одинаков, расходимся. Иначе драка, иначе милого дружка побью, а может, он слегка меня ручонкой приголубит и разобьет до крови губы. Для русских праздник мордобой. Ну вот и все, пора домой. А завтра снова с позаранку, крути, дружок, свою баранку, начни с чая, с пивка, ведь суть планиды глубока, а мысли тяжелы, как гири, о чем? Хоть о Гвадалквивире или о том, что бравый мент убил 3 в один момент. А я хвалиться не устану, что скоро полечу в Гавану, но далее об этом циц, чернил не хватит и страниц, пора остановиться». Пусть только жидкость будет литься, пока в тенетах бытия, как мухи бьемся, ты и я.
Стихи Виктора Широкова в радиоантологии современной русской поэзии. И еще одна традиционная рубрика «Красное сухое». Радиоэссе. Мое радиоэссе «Винный путешественник» Николай Карамзин. Эпиграф. Братья, рюмки наливайте, лейся через край вино, все до капли выпивайте, осушайте в рюмках дно. Николай Карамзин. Стихотворение «Веселый час», 1791 год. Винный туризм вошел в моду несколько десятилетий назад, и, судя по бесчисленным винным маршрутам в Старом и Новом Свете, выходить из нее не намерен. Миллионы туристов ежегодно припадают к винным источникам, дегустируют вина в специальных залах и энотеках, посещают винодельни, фестивали Каберне, Шардоне, Мерло. В прежние времена, 200-300 лет тому, в европейской моде был другой туризм. Так называемое «большое путешествие». Его совершали молодые люди из знатных и зажиточных семей. Путешествие могло длиться 2-3 года. В дороге молодые люди обретали зрелость, расширяли кругозор, знакомились с нравами и культурой чужеземцев, совершенствовали знания чужих языков. Самое знаменитое в России описание подобного путешествия – это книга Карамзина «Письма русского путешественника». В путешествие он отправился в 1789 году, 22-летним, и вернулся на родину спустя 1,5 года. В ту пору он чувствовал себя рыцарем веселого образа. Вино вовсе не главный и даже не второстепенный персонаж его писем, но оно буквально пропитывает каждый день его путешествия. На глазок он выпил в пути не меньше 100 литров вина и примерно столько же закупил для форейтеров. К этому располагал постой в трактирах и тряские большаки. Кажется, впервые слово «вино» появляется на странице, посвященной пребыванию в Мемеле, ныне Клайпеда. В этом немецком, с ганзейскими традициями порту, Карамзин ест живую вкусную рыбу и запасается вином. В ту пору Мемель, хоть и был немецким городом, но веселым духом и самыми разнообразными товарами был обязан французским, шотландским, голландским купцам и матросам. Из Мемеля путь Карамзина лежит в Пруссию, а прусские корчмы очень бедны. Потому Карамзин запасается в Мемеле хорошим хлебом и вином. Сейчас ему не пришлось бы этого делать. Даже в Калининграде, Кёнигсберге, выбор вин немалый, не говоря уже о немецких городах. После посещения Сан-Суси, дворца Фридриха Великого, утомленный дворцовой роскошью Карамзин по дороге в Берлин пьет в придорожном трактире вино с водой. Эта традиция смешивать вино с водой в Германии и Австрии не перевелась. Под Франкфуртом с Карамзиным произошла забавная история. Проезжая маленькое местечко, он велит форейтеру остановиться близ трактира. Хозяин встречает путешественника низким поклоном. Карамзин заходит в помещение, просит принести воду и бутылку рейнвейна. Садится и в охотку пьет вино, нахваливая его хозяину. После спрашивает, сколько надобно заплатить за угощение. Хозяин с поклоном отвечает: «Ничего, вы не в трактире, а в гостях у честного мещанина, который очень рад, что вам полюбился его рейнвейн». Wieder hin und wieder raus, umkreucht in die Nase. Нравы, конечно, с тех пор изменились, да и Рейнское пережило немало потрясений. При национал-социалистах вино в Германии стало языческим символом идеологии крови и почвы, прибавило в сахаре, потеряло и так никогда и не восстановило репутацию на мировом рынке. Вина выпивал Карамзин за день. По настроению. Обычно бутылку две. Под Майнцем он попросил трактирщика принести бутылку Гохгеймского, одного из лучших рейнских вин, равно приятного для вкуса и обоняния. Мысль, что он пьет рейнвейн на берегу Рейна, чрезвычайно веселила Карамзина. Я наливал, пенил, любовался светлостью вина, почивал сидевших подле меня и был доволен как царь. Но когда трактирщик предложил принести еще одну бутылку прекрасного Кастгеймского, русский путешественник поблагодарил его и пошел к себе в комнату. Гохгеймское вино, к чести тамошних виноделов, до сих пор считается одним из лучших Германии. А в самом Гохгейме, Хохгайме, каждый год проходит фестиваль местного вина. Кастгеймский рейсинг тоже выжил, и в любой винной лавке близ Майнца его можно купить за 10-12 евро. В Швейцарии Карамзину понравилось домашнее красное вино. Он пил его на берегу Цюрихского озера. К вину подали прекрасные абрикосы. По дороге из Берна в Лозанну путешественнику бросились в глаза нарядные поселяне. Они пили пенистое вино. У меня другие швейцарские предпочтения. Летом я пью столовое вино из винограда Фендан или легкое мерло из италоязычного кантона Тичино. Любопытно наблюдение Карамзина, сделанное в бургундском, бургундском городе Макон. Здесь он пил густое, темного цвета вино совсем не похожее на то, что у нас в России называют бургундским. Почему Карамзин не узнал вина, хорошо знакомого по московским дружеским пирушкам? Думаю, в Маконском трактире разливали туземное вино, сделанное для внутреннего пользования. В России же бургундское везли бочками или бутылками, и, чтобы оно выдержало дорогу, добавляли в него серу. Историк культуры и литературы Юрий Лотман писал, что Карамзин создавал русской культуре образцы писателя и человека, которые входили в сознание поколения. Думаю, что сознание – это не только психическая жизнь человека. Чувственная жизнь не менее богата. Об этом напоминает душе вино. Об этом напоминает русскому читателю Карамзин в каждой главе своих песен. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.